Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Tactic Media и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях эксперт концерна «Калашников» Владимир Анакой, он же историк оружия, автор многочисленных статей в отечественных и, что самое важное, зарубежных журналах. Привет, Владимир!
Здравствуйте, спасибо, что пригласил. Расхвалили лишнюю. Ну, у нас же сейчас, как известно, каждый эксперт. Вот. В общем, спасибо большое за приглашение. Я сам очень давно и с большим интересом смотрю ваши ролики. Это, на мой взгляд, очень-очень вообще интересная возможность поделиться вещами, которые, на мой взгляд, остаются зачастую вот где-то там в документах, в дипломах, в каких-то книгах, до которых никто не доходит. И действительно, вот, на мой взгляд, сегодня мы коснемся очень важной темы. Это, в общем-то, советское и американское стрелковое оружие во Вьетнаме. В первую очередь, конечно, история М-16. Потому что, на мой взгляд, это тема, которую должен знать и должен изучать любой человек, который имеет отношение к конструированию оружия, эксплуатации оружия, производству оружия. Потому что, если мы не учимся на чужих ошибках, мы вынуждены учиться на своих. И история М-16 и все, что с ней связано, 5 лет туда, 5 лет дальше, это, наверное, одна из самых чудовищных катастроф, имеющих отношение к вообще производству и конструированию стрелкового оружия.
Очень интересно, тем более, ну, ты, наверное, смотрел, у нас был недавно Максим Попенкер, он как раз начинал разговор про тяжелую историю американских штурмовых винтовок, поэтому очень классно, что ты пришел. Я думаю, что ты с блеском продолжишь, так сказать, разговор.
Меня очень интересовала эта тема именно по личным причинам. Достаточно давно, приблизительно в 2012 году, так получилось, что я оказался на Филиппинах на стрелковых курсах, которые проводили американские спецназовцы. Естественно, там было исключительно американское оружие, и мы принялись его изучать, нужно было из него стрелять, и оказалось, что все гораздо сложнее. То есть, мне выдали винтовку такую красивую, и были у меня с ней некоторые проблемы. И говорят, ну ладно, давай, там полчаса еще, если не будет нормально, мы тебя заменим. Через полчаса сказали, что заменим. Я сказал, нет, потому что у всех остальных все было еще хуже. То есть, я не говорю, что это плохое оружие, все гораздо сложнее. Но есть очень много нюансов. И мне кажется, что их нужно знать, нужно понимать, какие проблемы были тогда, какие проблемы остались сейчас. И вот в эту вот историю мы попробуем немножечко погрузиться.
Слушай, а это была М-16 именно? Которую
да, мы работали... Надеюсь, сейчас появятся картинки. Вот. Мы работали именно с боевым автоматическим оружием, которое во многом принадлежало местному филиппинскому спецназу. National Bureau of Investigation, Национальное бюро расследований. Там тоже очень специфическая история у этого подразделения. То есть, когда они поняли, что нельзя никому доверять информацию, потому что все тут же, собственно, сдадут преступникам, они сами сформировали свой небольшой спецназ, сами начали вести слежку, сами экипировались, сами вооружились. Вот. И оружие это было именно боевое, автоматическое, и опыт поэтому был очень интересный. Вот. Но мы вернемся позже уже к современным модификациям. Для начала нужно разобраться, что вообще привело к той ситуации, которая сложилась. В целом, надо, наверное, начать с 50-х годов. Я немножко повторю моего уважаемого коллегу Максима. Но, тем не менее, ситуация на, скажем так, 50-е, начало 50-х, середину 50-х годов. В Советском Союзе появился замечательный автомат АК. Он стреляет очередями. У него в магазине 30 патронов. Он позволяет эффективно поражать цель на дистанции 300, а при большом желании больше метров. У американцев же замечательный карабин «Гарант М1». 8 патронов, нет отъемного магазина. Оружие, конечно, неплохое по меркам там, 45-го, может быть, года, но видно и очевидно явное отставание. Есть карабины, карабин М1, карабин М2 под ослабленный патрон, которые тоже не, ну, вряд ли можно было назвать уже на тот момент современным оружием. Они все однозначно проигрывали автомату Калашникова, но к чести наших структур удавалось достаточно хорошо скрывать этот образец. И вот мы можем посмотреть на замечательную картинку, скетч автомата Калашникова, который был продан ЦРУ за большие деньги. И это напоминает, ну вот я, наверное, один из худших вообще рисователей, я бы то нарисовал лучше. То есть где-то до 55-56 года по автомат Калашникова удавалось более-менее сохранить в тайне. События в Египте, события в Венгрии привели к тому, что какие-то автоматы уже попали в США, и у них началось определенное беспокойство по поводу того, что мы, похоже, там что-то все-таки пропустили. Дальше. Произошла, на самом деле, один из самых безумных в истории конкурсов, в котором выбирался новый автомат. Даже автоматом это сложно назвать. Новое основное стрелковое оружие для американской армии. И здесь, наверное, впервые можно вспомнить фамилию Стоунера, Юджина Стоунера, потому что три образца, и это, опять же, если очень кратко рассматривать эту историю, три образца, которые были, это была замечательная бельгийская винтовка FN-FAL, уже имеющая определенную репутацию, абсолютно фантастическая винтовка AR-10 Юджина Стоунера, о ней я поговорю чуть подробнее, и винтовка М14, которая отвечала самому главному критерию американских генералов. Она была сделана из дерева, из стали, вот, и была очень похожа на Гарант. Естественно, она по очень большому ряду нюансов и параметров просто-напросто уступала и AR-10, и FN-FAL. То есть, во-первых, все-таки коснемся AR-10 и Юджина Стоунера. Опять же, очень кратко. Подробнее о его работах можно прочитать мои статьи на сайте Калашников Медиа. В описании будет ссылка. Сейчас мы максимально кратко об этом поговорим. То есть, AR-10 – это оружие, которое своими характеристиками на самом деле потрясает до сих пор. То есть, это винтовка, которая изначально весила около 3 килограммов, как штампованный автомат Калашникова, стреляющий мощнейшим патроном 7.62-51. И в целом очень хорошо, интересно сконструирование. Но она очень сильно опережала свое время. Технология производства была сложная, то есть это не штамповка, это фактически фрезеровка из алюминиевых заготовок, но тем не менее это было легкое оружие. Это было оружие с отъемным магазином, с отличной эргономикой. Вот это вот многими любимый переводчик с левой стороны, который позволял работать, не отрывая руку от пистолетной рукоятки. Сменные магазины, затворная задержка. Единственное, что вот многим на вид непривычно, это рукоятка перезаряжания была сверху под, собственно, рукояткой переноски. И оружие это, оно было легче, оно спокойно стреляло очередями. Контролировать, конечно, такой жуткий калибр практически невозможно, но что можно, было сделано. И тем не менее, это оружие не смогло победить на вот этих вот испытаниях. Почему? Причины, опять же, очень простые. Вопреки советам самого Стоунера, ствол был изготовлен, был, собственно говоря, ствол из нержавейки, который не очень хорошо подходил для серьезных нагрузок. Сверху был алюминий. И в итоге вот неравномерный нагрев и, в принципе, неприспособленность конкретно той марки нержавеющей стали для таких нагрузок привело к тому, что посреди испытаний пуля вылетела не из ствола, она вылетела из ствола, но только, не, грубо говоря, не из дула, а вот где-то посередине. Чуть не оторвало руку испытателю. И, естественно, очень быстро были изготовлены новые стволы, винтовки были поданы на дополнительные испытания. И, в общем-то, ну, послушались Юджина Стоунера, сделали как надо, но было уже поздно. То есть, вот эта вот, опять же, фотография, можете увидеть, разорванный на куски ствол, он вселял страх, скажем так, в сердца испытателей. И такая вот замечательная винтовка, она не нашла на тот момент какого-то спроса у себя на родине. Были переданы конструкции, документация, производство было начато в Голландии, было продано немножко на Кубу, пока его продавали на Кубе сменилось правительство. Но тот человек, который занимался продажами, он решил, ну какая разница, коммунистом, приехал, пострелял, и, соответственно, правительство Фиделя Кастро все равно купило то, что было им уже предложено, хотел купить еще, но уже и Голландия, и США, и все остальные сказали, что, наверное, хватит. Были замечательные продажи в Судан, были продажи в Португалию, где оружие, вот это чуть ли не единственная страна, которая португальскими парашютистами в различных колониальных конфликтах активно использовалась. И в целом оружие было фантастическое, и только вот, наверное, сейчас появились какие-то его аналоги. Heckler Koch 417, Car-H и прочее, прочее. И вот эта вот великолепная разработка, она до начала 90-х годов находилась в полнейшем забвении. И только в начале 90-х годов Стоунер уже пришел работать в совершенно другую фирму, назвал ее в честь себя Stoner Rifle PLSSR-25, которая до сих пор в различных вариантах М110, SA, SS состоит на вооружении различных подразделений специального назначения. И эта винтовка через фактически 50 лет после своего создания, после небольшой доработки Stoner, она перевернула представление американских снайперов о точности самозарядных винтовок. То есть до этого, до там, середины 90-х годов, любой уважающийся американский снайпер знал: хотите точно стрелять, пожалуйста, болтовая винтовка, выстрелил, перезарядил, патрончик положил, или у тебя пятизарядный магазин. Здесь же винтовка, которая, собственно говоря, была полуавтоматическая, обеспечивала такую же великолепную кучность стрельбы. Так что, когда вот кто-то пишет о попаданцах, как кто-то попадает в 37-й год, приносит товарищу Сталину автомат Калашникова, К сожалению, так не бывает. То есть, великолепная конструкция Юджина Стоунера, может быть, одна из лучших его, она, в общем-то, с конца 60-х годов прекратила свое производство, и она практически ушла бы, в общем-то, в полнейшее забвение, если бы не проект начала 90-х годов. Бельгийская Фанфал, которая была специально для этого конкурса собрана несколько образцов в Америке, то есть, формально был бы даже американский производитель, по надуманным абсолютно причинам она не была принята на вооружение, и в итоге получилось то, что получилось, а именно винтовка М4. При том, что если ее сравнить с Гарандом, она, в общем-то, очень похожа. Если оттолкнуть магазин, можно даже перепутать. И были проекты Гаранда с отъемным магазином, но американские генералы на тот момент считали, что надо это, все патроны потратить солдаты. Ну, как можно магазин стрелять? Нехорошо. И, в общем-то, вот с этой винтовкой и оказалась американская армия на начало войны во Вьетнаме. Притом нужно понимать, что изначально они, конечно, не очень хотели туда лезть, а просто послали советников, тренировали местные войска, а нужно понять, что недоедание – это серьезная проблема. До сих пор северные корейцы значительно ниже южных, а тогда вьетнамцы, ну, рост в 150 сантиметров считался нормальным. И когда они брали в руки М14, пытались стрелять даже одиночным, то есть, ну, это вот, знаете, как видео на YouTube, девочка стреляет из ружья. То есть, это было очень грустно и очень печально.
Вот. Противотанковое ружье пришло.
Ну, да. Вот. То есть, это выглядело, собственно говоря, как, скажем так, выглядело это печально. Вот. То есть, эффективно использовать это оружие не могли. Оно было тяжелым, оно имело серьезную очень отдачу. И в итоге, что оставалось делать Стоунеру? Р-10 как таковая никуда не шла. Вот. Производство, продажи шли плохо, производство было в Голландии. В общем-то, нужно было что-то делать. И была программа по перевооружению, и туда решили влезть. Решили влезть, переработать винтовку АР-10, приспособить ее для патрона, который только-только создавался, малокалиберного скоростного, и началась работа. Работал над ней Стоунер, и в целом, на самом деле, очень интересное вот такое маленькое короткое отступление. Максим очень хорошо рассказывал в прошлый раз о том, что, в общем-то, мы находимся в определенном кризисе инноваций, когда дело касается стрелкового оружия. Вот если мы посмотрим, создается новый патрон, тут же создается новое оружие. Появился патрон 43-го года, потом появился автомат Калашников. У американцев началась разработка патрона 222-223, и тут же появилось оружие под этот патрон. Поэтому появится новый патрон, появится новое оружие. И вот тогда параллельно фактически создавался новый высокоскоростной малокалиберный патрон и винтовка под него. Изначально ее название АР-15, понятие М-16 возникло гораздо позже. И в итоге в марте 1958 года Стоунер персонально привез на испытание первый М-16. Результаты первых испытаний были не самые лучшие, но тем не менее было видно, что у винтовки есть определенные перспективы. Велась работа по ее доработке. Но, наверное, это было самое неудачное время, потому что буквально в пределах недели от вот этого вот момента фактически было принято окончательное решение принять на вооружение М-14. Началось ее массовое производство. И, конечно, худшее время, чтобы свою винтовку куда-то протолкнуть, это как только принята на вооружение другая винтовка. В итоге ситуация была очень непростая. И люди, которые работали на компанию «Армалайт» на тот момент, очень-очень-очень старались. И в итоге одним из направлений стала работа с военно-воздушными силами. То есть, всем известная была история, когда на тот момент генеральный директор «Армалайта» пригласил генерала авиации к себе на ферму, поставил, купил три арбуза, поставил два на 50 на 150 метров, жахнул на 50, жахнул на 150, их разорвало на куски, они подошли, посмотрели, вот, и директор спросил генерала, ну что, по третьему стрелу? Он говорит, нет, давай лучше его съедим, я уже все понял. Все замечательно, обязательно купим. На тот момент у военно-воздушных сил были карабины М2, М3, вот, которые нужно было менять, к ним уже, они уже не производились, к ним уже практически не производились запчасти, и у авиации была вполне серьезная, адекватная причина купить что-то новое. Но три раза вот этот вот запрос на закупку отвергался. И на тот момент «Армалайт» и «Кольт», который уже купил права на эту винтовку, они находились в весьма сложном положении, потому что деньги уплочены, заказов нет. «Кольт», соответственно, продавал армии США пистолеты «Кольт-911», которые армия США перестала покупать еще где-то вот в начале 50-х годов. И в итоге деньги вложены, права куплены, а продать никому не можем. И в итоге, как минимум в течение трех лет, военно-воздушные силы просили денег и получали отказ. Очень интересно, что спасли винтовку М-16. И вообще, на самом деле, спасибо за ее появление, можно сказать, вьетнамцам. Не войне во Вьетнаме, а вьетнамцам. Так как среди всех потенциальных клиентов закупок больших не было. Была небольшая продажа в Индию, была небольшая продажа в Малайзию, была небольшая продажа на Филиппины, но с Филиппинами, например, которые могли бы стать реальным покупателем, возникла проблема. А Филиппины подписали с правительством США договор, по которому они, в общем-то, могли получать оружие, то, которое стоит на вооружении. А это не стоит на вооружении. И вот в итоге мы прорекламировали. Был замечательный мировой тур товарища по имени Бобби Макдональд, который очень долго работал и с Кольтом, с Армалайтом. Очень эффективно и умел вот настоящее шоу устроить. И вот это все оказалось бесполезно, потому что винтовка на родине не стоит на вооружении. И в итоге среди всех клиентов самым, скажем так, адекватным оказалось, по сути дела, советники, которые тренировали и обучали вьетнамцев во Вьетнаме. И понимая, что вот эти вот 150-сантиметровые азиатские товарищи, они не способны более ни с чего стрелять, была закуплена 1000 винтовок. И началась опытная эксплуатация под руководством этих советников, которые спуску не давали, заставляли оружие чистить, за ним ухаживать, и результаты были очень хорошие. То есть вот эта вот первоначальная эксплуатация, она потом очень много использовалась компанией Colt в маркетинговых целях, потому что оружие работало, пуля, которая из-за очень специфического шага нарезов была недостабилизирована, она наносила очень серьезные раны. То есть есть очень такой, как сказать, жутковатый отчет, где написано, как кому-то разорвало заднюю часть.
Все, короче.
Да, то есть там разрывало все, и единственный, кто не погиб сразу, это тот, которому оторвало зад. Но он все равно тоже погиб. И, в общем-то, вот этот вот первый опыт, он показал, что винтовка, особенно для вот в этих вот условиях, где необходимо вести автоматический огонь, где дистанция контакта очень небольшая, где в автоматическом огне есть смысл, потому что ты стреляешь очень близко, она работает. И вот под этим вот соусом, что это оружие для наших маленьких азиатских союзников, которым ничего другого дать нельзя, начались какие-то продажи. Постоянно Кольт вот просто жил в ожидании, когда же мы, наконец, закроем производство. То есть, даже когда была первая закупка, очень известно, она есть такое понятие one time buy, то есть, однократная закупка. Когда ее получили, все равно Кольт ждал, вот мы закончим, и надо переставать принимать заказы, потому что это все гиблая идея, это все не пойдет, поэтому нам нужно, вот давайте рассчитаем дату, когда мы перестанем принимать заказы, и как только доделаем заказ, все, никакой больше М-16. Конечно же, так как она до сих пор производится. Ну, в общем, это, от мне кажется, вот это такой памятник дальновидности эффективным менеджерам Кольта, которые все хотели что-то куда-то еще. Ну, вот до сих пор как-то... Ну, сейчас у Кольта... Нет, сейчас у Кольта до сих пор есть заказы на уже более современный вариант М4. Так что потихонечку проводились повторные испытания. И в целом испытания шли благополучно. Были определенные проблемы в арктических условиях, но вот изучая отчеты тех, кто приезжал на эти испытания, смотрел, я видел очень много похожего, потому что я сам в разных странах проводил испытания. И вот там приезжает, например, в Арктику и замечает, что кто-то зачем-то открутил мушку. А потом на другом мушку открутил, не знал, как прикрутить, ее приварил. Он такой, зачем они? Ну, оно так было. А вот, ну, вот так вот. Поэтому проблемы, которые происходили, они, в принципе, на этом этапе были минимальными. Оружие работало, точность была очень неплохая, особенно когда речь шла о малосерийном производстве. То есть некоторые из вот этих винтовок, подделанные в опытной партии, это были фантастическую кучность, грубо говоря, 1-1,5 угловые минуты, то есть 3-4,5 сантиметра по 10 выстрелам на 100 метров. Это потрясающий снайперский результат. Когда началось массовое производство Кольта, там где-то в 3 раза упали результаты, но все равно там всех это все устраивало. Так что потихонечку М-16, вопреки желанию армии, она все-таки уже начинала какой-то интерес со стороны практически всех частей американских вооруженных сил вызывать. В итоге Кольт получил серьезный заказ, началось производство, и в общем-то потихонечку начали проявляться те проблемы, по которым мы все М-16 знаем. И тут нужно сразу разобраться в одном вопросе, то есть вообще надежность ее как системы. На эту тему написано очень много различных документов, много книг, и в целом, та формулировка, которая мне понравилась больше всего, она из американского источника, вот попробую его найти, при использовании нормальных боеприпасов в своевременном уходе и обслуживании имеет удовлетворительную надежность. И вот это то, с чем я согласен. Этим оружием, в принципе, можно пользоваться, и будем откровенны. Ну, как правило, у людей нет выбора. То есть, и в любой армии мира, если подойти к сержанту и сказать, вы знаете, я вот читал в интернете, плохая у нас винтовка, дайте другую, пожалуйста, винтовку. Ну, вряд ли, да. То есть, я был в условиях, когда было и то, и другое, но все равно, ну, как-то вот, ну, выбирать не приходится. Потому что тебе говорят, вот, бери. Или там, ну, в общем, что есть, тем надо уметь пользоваться. Итак, какие проблемы возникли в момент, когда М-16 оказались уже во Вьетнаме? Самая большая проблема, она достаточно известна, была очень простая. Все тестирование велось с одноосновным порохом, который, собственно, известен под маркой AMR. Вот. И, к сожалению, когда началось массовое производство оружия, началось массовое производство боеприпасов. Производитель «Хремингтон» закупал у компании «Дюпонт» всем известный порох. И, к сожалению, «Дюпонт» не мог зачастую обеспечить необходимое количество, необходимое качество. И в итоге кто-то решил, не посоветовавшись ни с «Кольтом», ни с «Юджином Стоуном», уйти на порох более распространенный, двухосновной, который просто называют «Ball Powder». Он имеет немножко другую форму. Это не цилиндрическую, а сферическую. Но вопрос не в этом. То есть он не хуже. Проблема в том, что не советовались ни с конструктором, ни с производителем. А что у нас? Вроде получается такое же давление. Стрелять будет? Ну, наверное, будет. А, к сожалению, в стрелковом оружии это так не работает. То есть, что начало происходить? Давление в патроннике, может быть, было и необходимое, но давление на узле газоотвода, то есть там, где пороховые газы покидают канал ствола и начинают, собственно, двигать затворную раму с затвором, оно было гораздо больше. А значит, повысился темп стрельбы. Ну вот, кто совсем не понимает, что это как вот представьте свою машину постоянно водить на 6000 оборотов. То есть, ничего хорошего из-за этого не происходит. Естественно, что происходит? Первое, повышенный износ всех частей. Ломались элементы ударно-спускового механизма. Ломались затворы. И самое поганое, что это не какое-то вот, скажем так, неоднократная проблема, потому что у вас из-за повышенного давления начинает увеличиваться размер газоотвода, еще сильнее увеличивается скорость движущих частей, и это проблема, которая сама себя никак не решает. Плюс при износе у любого практически автоматического оружия просто естественным образом все притирается, начинает еще быстрее темп стрельбы собственно, увеличиваться и увеличиваться. И вот это было одной из основных проблем, потому что, во-первых, просто-напросто все ломалось, потому что на такой темп стрельбы изначально он был 650-850 выстрелов в минуту. На самом деле, любой уважающий себя производитель, ему этого достаточно, ну, потому что, огромный разброс. Получалось минимум 900, и это был минимум, при том, с новым оружием прямо на фабрике, и в ВВС они подписали бумагу сразу, что, ладно, 900 укладывается нормально, нам этого хватит. В армии немножко поломались, тоже подписали бумажку, что ничего, нам этого хватит. Вот. Но проблемы, они, собственно говоря, с этим порохом были многоуровневые. То есть, во-первых, увеличивается, как я уже сказал, скорость движущих частей. Во-вторых, он давал больше нагара. А в принципе, то есть сама по себе система М-16, на мой взгляд, ее главный недостаток, это вот эта тоненькая газовая трубка, которая, если забьется, то все, ее только снимать и выбрасывать. То есть почистить эту газовую трубку в принципе невозможно, потому что нет таких инструментов, у нее диаметр внутренний очень маленький. И самое, наверное, недооцененная проблема, это в силу другого, собственно, использования другого пороха, не успевало упасть давление в самой гильзе. И в момент, когда ее нужно было извлекать, она все еще, опять же, примитивно говоря, была раздута. Естественно, тут может произойти только две вещи. Либо гильзу порвет на куски, либо она не будет извлечена. И это уже не просто там взять и выбросить патрон. Извините, у вас застряла распертая гильза в патроннике. Единственная возможность – это выбивать шомпол. Это и приходилось делать. То есть, был реальный случай, подтвержденный по документам, когда подразделение стреляло, а младший сержант бегал с шомполом и выбивал людям гильзы. Потому что он понимал, что без этого подразделение стрелять не будет. И погиб. И вот это вот описано в документах. Никто не верил, что такое может быть. Да, это произошло. Вот. На этом этапе что нужно делать? Нужно взяться за голову и серьезно, в общем-то, подумать, что происходит. Вместо этого, с согласия армии, «Кольт» начал проводить все квалификационные испытания, отпускные, так называемые, партии, на старых патронах с порохом, для которого оружие изначально разрабатывалось. То есть, с одним патроном мы проводим все испытания, все подписано, оружие прошло тест, в добрый путь. И потом оно попадает во Вьетнам, где 90% боеприпасов именно с вот этим вот порохом, которым с которым изначально никто не думал, что будут работать. Говоря проще, это просто преступление. То есть вы испытываете на одних патронах, а люди вынуждены уже потом расплачиваться своими жизнями.
Слушай, ну вот Максим уже рассказывал на тему их эффективных менеджеров. Вот ты продолжаешь этот прекрасный разговор.
Это реальность. И на самом деле, на мой взгляд, создание любого образца оружия удачного – это всегда какое-то исключение. И здесь мы видим ситуацию, когда, на мой взгляд, великолепного конструктора Юджина Стоунера, он в какой-то момент был консультантом на Кольте, но основная его работа, он ушел из Армалайт, он работал в своей собственной компании, и он в тот же момент, то есть в те же 60-е годы, он уже создал, на мой взгляд, просто фантастический новый образец, который назывался Стоунер 63. Это самое модульное в истории оружие. Это оружие, где одну ствольную коробку можно было превратить в станковый пулемет, ручной пулемет, магазинный пулемет, автомат, короткоствольный автомат. И там, кстати, используется система газоотвода, как на автомате Калашникова. Не то, что он что-то украл, но он понимал, что эта система просто более надежна. То есть Стоунер фактически через 5 лет после того, как он... Да меньше, чем через 5 лет. После того, как он создал М-16, он создал оружие, которое, на мой взгляд, было лучше. Но, опять же, он сделал ту же ошибку, что сделал до этого, только что приняли на вооружение в М-16, он пытается протолкнуть что-то еще. То есть американской армии уже был достигнут лимит инновационных разработок, поэтому, к сожалению, Стоунер 63 как раз канул в лету, и я вот надеюсь написать на эту тему одну большую хорошую статью, потому что Стоунер 63 – это фантастическое оружие с фантастической историей и, на мой взгляд, до сих пор недооцененное. То есть с 60-х годов сколько времени прошло, а концепцию реализовать пока никому не удалось. Но это тема для отдельного разговора. Что мы имеем? То есть люди погибают, вот есть замечательный отчет Кроссмана. Есть он на английском, можно его найти. Это был специально нанятый, условно независимый специалист, который мог бы оценить, насколько все плохо. И ситуация была чудовищная. 50% личного состава жаловалось на то, что у них персонально были задержки. Это, ну, я даже представить себе не могу... такой ситуации. И те же 50% говорили, что М-14 лучше, потому что, ну, у нее, наверное, этого нет. Хотя у М-14 были свои проблемы. Естественно, просто-напросто использование другого пороха в патронах – это была не единственная проблема. Вторая проблема. Не были хромированы стволы и патронники. То есть на нашем советском оружии, в общем-то, еще в период Великой Отечественной, на всех автоматах Калашникова всегда хромировался и патронник, и ствол. И это необходимо не только для того, чтобы он дольше прослужил, и у него был выше ресурс. Хром препятствует, собственно говоря, образованию ржавчины. Что происходит в нехромированном патроннике, если его не чистить как маньяк? То есть образуются каверны, и гильза, когда ее раздувает, она мягкая, она эти каверны заполняет. И вот так вот цепляется в этот патронник, что ее уже фактически невозможно вытащить. То есть банальное нежелание использовать свой собственный опыт, потому что они же воевали в джунглях во Вторую мировую войну, а у них были те же самые проблемы, были отчеты, где английским языком понятно было написано, нужно хромировать патронник, нужно хромировать ствол, и свой же опыт не был востребован. И многие специалисты именно вот отсутствие хромирования ствола и патронника они называют главной проблемой. И здесь мы опять же видим важную стратегическую проблему любых испытаний. Испытания зачастую многие до сих пор в разных странах у нас нет. У нас испытания – это полжизни. Вот. Испытания 5-7 дней. То есть такие вещи, как коррозия, после, собственно говоря, как у длительного использования. Вообще, то, как оружие реагирует на длительное и тяжелое использование, они, в принципе, не испытываются. И на испытаниях, на демонстрациях, когда под руководством советника все это было, никто не представлял, что когда это дадут в руки обычных солдатиков, вот, они несколько недель, месяцев не почистят патронник, не почистят ствол, и там просто все заржавеет настолько, что оружие можно будет только выбросить. Следующая проблема – это отсутствие нормальной подготовки солдат. Что происходило очень часто? С М-14 они тренировались у себя дома, приезжали в Вьетнам, получали М-16, не получали инструкции по эксплуатации, не получали вообще никаких аксессуаров, которые могли бы позволить им это оружие чистить, и шли в бой. То есть существовало мнение о том, что она чистит себя сама. Ну, нет нигде документальных подтверждений, чтобы кому-то реально рассказывали, что эта винтовка сама себя чистит. Но, конечно, в первых инструкциях по эксплуатации Кольт очень хотел красиво выглядеть. Там есть такие потрясающие формулы, что она требует меньше обслуживания, чем все другие винтовки, что она будет дольше стрелять без обслуживания, чем все остальное. Все это в документах есть. Но, конечно, такого бреда, как она сама себя почистит, такого нет. А тут, ну, нужно понимать, что это было не просто новое оружие, это было оружие в новом калибре. А вот кто с этим реально сталкивался, ну, просто не было шампалов, не было ёршиков необходимого размера, потому что они малюсенькие должны быть, чтобы почистить этот образец. И в итоге единственный способ был, это солдаты писали маме с папой, мама с папой, пойдите в магазин, купите мне, пожалуйста, от мелкашки 20 наборов, пришлите мне во Вьетнам, а то меня убьют. И вот те, у кого мама с папой могли себе это позволить, они прислали эти наборы. И солдаты, есть замечательные фотографии, тоже постараюсь найти, когда они брали и приматывали шомпол изолентой к автомату. У нас на автомате Калашникова шомпол там всегда находится. И некоторые над этим смеются. А я говорю, вот я не смеюсь, в одной стране мы работали, и представители одного очень модного оружейного предприятия прибегали к нам постоянно за шомполом. Говорю, пожалуйста, ребята. И тяжело было, конечно, не улыбаться при этом. Тем не менее, ситуация была, конечно же, на самом деле чудовищная.
Вот, слушай, то есть, это еще мы сами про себя постоянно про бардак рассказываем. У нас.
Бардак, он везде. Бардак, вот очень редко, как я говорю, бывает ситуация, где когда-то в какой-то стране бардака нет. И это, как правило, вот какое-то чудесное совпадение.
Просто повезло.
Да. То есть, две проблемы мы уже идентифицировали. Первое – отсутствие хрома, ржавый патронник, ржавый ствол, ржавый канал ствола. Второе – значительное повышение темпа стрельбы 650-700 до 1000 и более, которое, собственно, росло и росло. То есть, это на автоматах такого темпа стрельбы в принципе не бывает. И третья проблема существенная, не последняя, но важная – это магазины. Изначально «Армалайт» разрабатывал их действительно как одноразовые. Они приходили снаряженными, взял, выбросил. Но, естественно, так не бывает. Поэтому магазины использовались раз за разом, работали не очень надежно. У них постоянно гнулись, собственно, верхняя часть, сами магазины ломались. И, в общем-то, это, естественно, ситуация никак не помогала. И очень важно, что всегда важно подобрать, грубо говоря, пружину магазина к возвратной пружине, чтобы магазин успевал, в принципе, подавать патроны несущемуся мимо, грубо говоря, затворной раме. И здесь при повышении темпа стрельбы, опять же, ситуация была только хуже. Вот, то есть, вот это вот весь комплекс проблем, он, конечно, привел к трагедии, и ситуация, действительно, когда с разобранной М-16 в руках люди погибали, это действительно было и происходило, очень часто. Конечно же, определенные меры попытались принять, то есть одна из первых вещей была это поменять буфер в пружине, увеличить его вес, тем самым замедлить скорость движения движущих частей. Это была одна из первых мер, которые можно было просто взять, поменять буфер. Естественно, пытались... Были идеи там старые стволы как-то хромировать, это в итоге отказались. Просто делали новые уже сначала с хромированным патронником, специальную пометочку делали. Потом уже делали полностью хромированные стволы. Но произошло самое главное. Солдаты потеряли вот уверенность в своем оружии. И на самом деле я очень много источников, когда изучал, вот пытался понять, что же стало, скажем так, последней спичкой. И как-то не смешно, вот последняя спичка, которая переломила спину верблюда, стало учебное видео американской армии 68-го года. Оно есть в открытом доступе. И когда я его смотрел, мне казалось, что это шутка какая-то. Потому что когда оно снималось, люди, которые снимали, они до сих пор до конца не понимали, почему все так плохо. А естественно, реакция человека, она не работает, потому что она засорилась. В принципе, к именно засорению внешнему М-16 достаточно, особенно вот в условиях джунглей, в принципе, более-менее там грязь в нее не попадает, у нее хорошая... Господи, как же эта деталь-то по-русски называется? В общем, окно экстракции закрывается отдельной крышечкой. Вот, все проблемы, они внутри. И вот это вот замечательное видео 68-го года, оно показывает абсолютно фантастические вещи. Я всем рекомендую его посмотреть. Там солдат идет, в него стреляют вьетконговцы, он падает в лужу. Достает винтовку, уползает, то есть вьетконговцы рядом хотят его убить. Он разряжает винтовку, разбирает ее, промывает ее в ручье. И это все вот можно посмотреть. Я вчера на ночь смотрел, чтобы думал, вдруг у меня какие-то галлюцинации. Промывает ее в ручье. Говорят, что это, конечно, говорит комментатор, это, конечно, не идеально, но вполне нормально. Промывает ее в ручье, соответственно, переснаряжает и дальше ползет в бой. Это он прям вот, то есть по нему пострелял вьетнамец, и вот он вместо того, чтобы стрелять в ответ, моет винтовку. И там заключение, что если вы уронили ее в грязь, обязательно нужно ее помыть.
Ну, конечно.
Реально это не настолько нужно. То есть не грязь ее убьет. Ее убьет не хромированный патронник, плохой магазин. Грязь здесь, скорее всего, внутрь не попадет. И дальше продолжалось еще все интереснее и интереснее. Там типа, вот, а если вы потеряли шомпол, и там, вот попробуйте сделать шомпол из чего-нибудь. Там солдат идет, видит, висит кусок проволоки, он берет кусок проволоки и кусок проволоки с собой носит, чтобы выталкивать патроны. Говорит, а можете, вот если вам попадется дружелюбные танкисты, вы можете у них взять ёршик от крупнокалиберного пулемета и почистить верхнюю часть, может добраться до этого. А если вот гренадер, то вы можете взять у него ёршик от пистолета 45-го калибра. Тоже, конечно, не очень, но в итог. И ты сидишь, ты смотришь такое и думаешь, и там вот заключительная самая потрясающая часть, когда реально идет бой, то есть там пуля вот так щук-щук-щук-щук-щук. Вот. И, а солдат, соответственно, у него что-то не работает. Ему говорят, ну, надо разобрать. Потом он достает такую здоровенную масленку, начинает заливать в патроны. Там пули свистят, они пу, перед лицом у него, а он масленку, все там. Он говорит, а если вы, значит, еще в грязи изваляли магазин, то налейте на патроны масло. Это поможет. Это не поможет. Ну, как бы, ребят, не пробуйте это. То есть, американская армия, она, ну, это понятно, то есть, винтовка, ну, нельзя сказать, что она была там, ну,
мне,
совсем
плохая. Мне кажется, просто были блогеры тогда уже.
Да, да, то есть, это вот как будто они такого... блогеры. Да, то есть, там... И вот я всем рекомендую потрясающее абсолютно кино. Вот, налейте, значит, в магазин, налейте в патронник, и все у вас будет хорошо. Вот.
И не ходите в Вьетнам, короче.
Да, да, но при этом, и, да, если все так будет, то у вас все будет хорошо. И, конечно же, сами солдаты. То есть, объяснять солдату, что у них не хромированный патронник, никто не мог. И были даже вот в исторических фильмах, там, солдат... говорит, что вот я копал окоп, а у меня рядом стояла винтовка, и я, соответственно, чуть земли на винтовку случайно попала, а потом побежали на меня вьетнамцы, я нажимаю «чик». Если у тебя происходит «чик», у тебя либо осечка, либо патрон не был в патроннике. Естественно, тут как бы грязь, которая попала, не знаю, на приклад винтовки, никак тебе не помешает. Но солдат, он существо как бы простое всегда, и ему просто нужно дать надежное оружие. И это как раз то, чего они не сделали. И было очень серьезное расследование. Было написано несколько очень интересных, хороших документов на эту тему, которые все есть в открытом доступе. И, насколько я знаю, в тюрьму никого не посадили. Хотя люди погибали. Погибали десятками, сотнями. Конечно же, хромирование патронника, хромирование канала ствола, замена буфера с целью уменьшения скорости движущих частей. Все это дало определенный результат. Потихонечку уже пришло понимание, что делать при использовании того пороха, который у них был. Вот. Но в целом, конечно же, особенно за пределами США, вот эта вот вся чудовищная история, она навсегда, наверное, на винтовку М-16 вот прикрепила этот ярлычок оружия ненадежного. И опять же, я это оружие уважаю, я им там пользовался в разных местах, но, на мой взгляд, другие разработки Стоунера, они, ну, ничуть не хуже, а может быть и лучше. Но так уж получилось, что именно эта разработка Стоунера принесла ему известность, принесла ему кучу денег. Хотя, может быть, возможно, он сам и не очень был счастлив, потому что сразу же одновременно с ним разработал AR-16. И вообще М-16 появилась не как какой-то самостоятельный проект, а как фактически переделка AR-10. И вот его великолепное оружие Стоунер 63, которое имело недостаток. Ну, очевидно, мне кажется, что если бы он считал М-16 идеальным оружием, он бы не сидел, не разрабатывал совершенно другое и не пытался бы им заменить, собственно, М-16. Вот, так что были доработки, был уже вариант М-16А1. Я бы сказал, что вариант М-16А2, он уже был избавлен от большинства тех проблем, о которых я рассказывал. Но, тем не менее, наверное, это вот тот случай, когда раздолбайство, извините, там, тупость, безграмотность, невежество, его не удалось замести под ковер и спрятать. Десятки людей погибли, было расследование, и... Не могу сказать, что это сильно изменило американскую ту же систему закупки вооружения. Что можно сказать о надежности этого оружия сейчас? То есть я пользовался именно его современными вариантами. Есть три составляющих. Нормальное обслуживание и уход, нормальные боеприпасы, просто качественно произведенные запчасти. Если все три этих элемента есть, М-16 нормально работает. Я на Филиппинах столкнулся с тем, что патроны были отнюдь не самого лучшего качества. И это было, ну, очень плохо. То есть мы чистили оружие с утра, и вот я никогда не забуду, мне там говорят, а теперь пойди возьми Q-tips. А я, ну, английский знаю почти как родной, я такой, я знаю это слово, но какое оно отношение имеет к оружию? Что это такое? И мне подают баночку с ватными палочками. То есть без ватных палочек как бы нельзя. На самом деле можно, но фактически все это очень сильно изменило культуру ухода за оружием в американской армии. Она стала абсолютно там безумной. Если, опять же, посмотреть тот фильм, там сказано, что оружие должно чиститься минимум один раз в день. Ну как? Ну, можно. А на курсах у нас было все еще проще. То есть мы на своем опыте поняли, что если не почистить после 200 выстрелов, оружие перестанет работать. Если у вас качественные, хорошие патроны с великолепным порохом, который весь сгорает, ничего не оставляет, да, там, можно, наверное, настрелять 1000 патронов. Есть очень небольшое количество фирм, которые делают образцы, где такое покрытие на затворной раме, что оно работает само по себе как смазка и прочее. Но, тем не менее, в большинстве случаев нужно смазывать. Не смазываете затворную раму, просто-напросто оружие не будет работать. Поэтому, если солдаты обучены, если есть нормальные патроны, если есть возможность нормально ухаживать за оружием, то да, оружие на базе М-16 будет работать. Если один из этих факторов отсутствует, то будет печально. Но надо сказать, что американцы вот хотя бы за десятилетия прошедшие, они сделали все возможное. И патроны, и людей обучили. И хотя иногда у них тоже бывают веселые ситуации, когда они закупают, вот недавно был для М4, какие попало запчасти, что ж там было-то? Оно, по-моему, стрелять очередями начинало на одиночном огне. Ну, там типа... Мы посмотрели, подумали, нормально. Все, разберемся. Поэтому...
Уплачено же уже.
Да, уплачено уже, что делать? Так, это, например, новозеландская армия. Заказали винтовки, получили винтовки хорошие, и у них начали ломаться ударники. Ну, они такие, ну, а что, мы ни с кем не воюем, винтовки, в принципе, нормально. Ударники поменяйте, поменяем. Все, какие проблемы. Поэтому я бы хотел всем, кто имеет какое-то отношение к разработке оружия, сказать, что всегда дьявол в нюансах. М-16 ее тестировали, серьезно тестировали. И, в принципе, ну, особенно относительно того, что у американцев было до этого, это было нормальное оружие. Но вот эти вот маленькие нюансы, технологические, конструктивные, связанные с боеприпасами, они привели к катастрофе. Поэтому, если вы имеете какое-то отношение к разработке оружия, его эксплуатации, его доработке, изобретаете какой-то безумный тюнинг, дьявол всегда в нюансах. И если вы не будете об этих нюансах думать, то люди будут погибать. Поэтому это очень ответственная, важная работа. И, на мой взгляд, всем нужно учиться и вот на этом негативном опыте, чтобы его не повторять.
Володя, а вот вопросик чисто вот от обывателя.
Так.
Из того, что кроме надежности, да, то есть про надежность любой военрук тебе бы рассказал, что М-16 ненадежный, а Калашников отличный автомат в этом плане, и все. Но все тут же, как правило, говорили, то, что ну вот по точности стрельбы, по кучности, вот М-16 все-таки получишь. Ну, по крайней мере, многие. Это так или не так? Как вот на твоем, естественно, мнении?
Ну, я много раз делал различные сравнительные тесты. И здесь имеет значение несколько факторов. Первое. Качество боеприпасов. Один раз мы приехали в одну страну, где потом пришлось провести 8 месяцев, когда-то я напишу про это, когда мне разрешат. И мы очень переживали, что мы сейчас будем соревноваться с потрясающими, новейшими, великолепными образцами иностранного оружия, которые, ну, стоят в 4 раза, в 5 раз дороже автомата Калашникова. И когда мы начали стрелять, выяснилось, что особо переживать-то не о чем, потому что мы все стреляем штатным боеприпасом. И штатным боеприпасом и кучность получается примерно одинаковая. То есть, если взять дорогой, хороший боеприпас, который будет стоить совершенно других денег, который приспособлен для точной стрельбы, и пострелять им из М-16, да, результаты будут отличные. У нас просто-напросто каких-то целевых, специальных, повышенной кучности патронов для автомата Калашникова никто не делал. А если делают, как ну, сейчас 7Н40, я вот ну, вроде как в том положении, где я должен к нему иметь доступ, но я ни разу не стрелял. Я только слышал истории, что он очень хорошо кучно стреляет.
Он очень хорош.
Да, он очень хорош, да. Вот я все жду, когда наконец-то там, я хоть 10 выстрелов сделаю. Поэтому по автоматическому огню, кучности автоматического огня, об этом отдельный разговор, никаких преимуществ не имеет. По кучности одиночного огня, если хорошие качественные боеприпасы, М-16 немножечко будет кучнее, но тоже все зависит от того, что это за образец. Потому что, например, требования по кучности у них, в общем-то, очень низкие. То есть, порядка 4 угловых минут 12 сантиметров. То есть, ну, опять же, нужно различать автомат, сделанный в количестве сотен тысяч штук. И, да, то есть, любой человек в Америке может пойти к себе в гараж, заказать на, в каком-то магазине ствол, ствольную коробочку, все это красиво собрать, и у него будет все это стрелять. Но это будет оружие, созданное на заказ. Поэтому в целом можно сказать, что она либо аналогична, либо чуть лучше, но опять же все зависит от огромного количества нюансов. Самое главное – это вообще условия стрельбы в боевых условиях. То есть я не, ну, очень редко бывает ситуация, когда человек в условиях какого-то боестолкновения, у него, ну, не самое спокойное состояние, цель движется, может реализовать вот это небольшое преимущество по кучности. Ну и самое главное, я с огромным вот удовольствием могу сказать, что работа над автоматом Калашникова тоже ведется, и вот по результатам испытаний, как раз, в которых мне повезло поучаствовать, была очень проведена большая работа по автоматам даже в калибре 7,62, и результаты по кучности, которые удается получать на новых образцах, они меня очень радуют, и действительно есть определенные шаги вперед. Почему? Потому что, грубо говоря, вот где-то с 59-го года, ну, не стояла просто задача повышения кучности одиночного огня. Ну, не было такой задачи. Сейчас она появилась, и вот благодаря замечательным конструкторам, конкретным абсолютно людям, надеюсь, об этом когда-нибудь удастся рассказать поподробнее, действительно результаты удалось улучшить. Поэтому, на мой взгляд, для оружие стрелкового, оружия пехотного, оружия вот такого автомата, то преимущество, которое в отдельных случаях М-16 может давать одиночным огнем, оно не является принципиально важным, и оно не дает никаких серьезных преимуществ.
При этом геморрой, да, который он имел в то время.
Да, я бы сказал так. Я всегда вот, дипломатично говорю так, что М-16 легче заставить стрелять точно, автомат Калашникова, соответственно, гораздо легче заставить стрелять надежно. Но можно сделать автомат Калашникова, который не будет работать вообще. У меня есть серия статей «Худшие варианты АК», где описано, какие ужасные бывают автоматы Калашникова, которые вообще не работают. Можно сделать очень точный автомат Калашникова, но это будет сложно. Можно сделать очень надежный М-16, это будет сложно. Вот, так что это вот такие вот инь и янь, которые на самом деле в итоге для цели, в которую попадает пуля, зачастую примерно одно и то же. Как вот в «Альфе» говорят, инструктора, если в левую коленку попасть 5.45, а в правую 7.62, то хулиган не почувствует разницы. То же самое здесь. Поэтому, на мой взгляд, боль бы, пусть цветут тысячи цветов, и М-16, и оружие на базе автомата Калашникова – это интересные, хорошие системы. И нужно их знать, нужно уметь ими пользоваться, потому что, ну, у меня вот возникали ситуации, когда вот, пожалуйста, ну, вот, вот есть и есть, и пользуйся. Вот. Хотя многие проблемы не изжиты до сих пор. Вот я помню, работал в одной стране, и там ко мне приходит человек и говорит, у меня магазин не засовывается в автомат. Я говорю, дружище, он туда с 61-го года не засовывается, тебе нужно либо купить за свои деньги магазины пластиковые, либо ты заряжаешь 28 патронов, потому что просто сделано так, что 30 патронов в металлическом алюминиевом магазине ты не можешь нормально воткнуть в автомат, он у тебя выпадает. Я ему даже объяснять ничего не стал, я говорю, вот у тебя не влезает? Он говорит, да, я беру еще 8 автоматов, я говорю, вот на этом тоже, и вот на этом тоже, вот на этом тоже. Так что либо ты заряжаешь 28, либо ты покупаешь магазин за свой счет, либо ты не жалуешься. В общем-то, нужно просто знать недостатки, проблемы и уметь их как-то изживать, все эти недостатки на практике.
Слушай, ну вот судя по этому рассказу, лучше иметь чуть-чуть меньшую кучность, но и не мыть в ручье.
Да. Ну, на тот момент абсолютно, в общем-то, мало у кого были на этот счет сомнения. Нельзя сказать, что все американские солдаты бросали М-16 и брали автоматы Калашникова, потому что, ну, это армия. Так не бывает. Опять же, где брать боеприпасы? То есть, это в кино каждый день там побеждают миллион вьетнамцев, скрывают бункер. Но есть прекрасный, вот, например, фильм про Стоунер 63, который использует подразделение морских котиков. И там вот прекрасный рассказчик, он говорит, вот у нас там был, да, а я ходил с автоматом Калашникова. И вот кто мне не верит, найдите фильм про Стоунер 63, он один, и там человек прямым текстом говорит про автомат Калашникова. То есть, были случаи, когда в течение какого-то времени автомат Калашникова использовал, пока были боеприпасы, пока начальство, соответственно, не проедало всю плешь. И были подразделения Long Range Reconnaissance Patrol, которые, ну, пытались косить под местных, могли головной дозор одеть в местную одежду и дать автомат Калашникова. Естественно, для разведки это имеет значение. Сейчас у подразделения Navy SEALS есть запас китайских автоматов Калашникова, видимо, для каких-то очень-очень секретных задач. И там раз в 5 лет кто-нибудь пробирается к ним в оружейку, делает фотографию этого шкафа, выкладывает ее, и автоматы все те же, китайские. Ну и вообще, в общем-то, конечно, вот недавно очень интересная фотография была спецназ, грубо говоря, извините, я не знаю французский, спецназ разведки Франции на показухе с калашами, с великолепным тюнингом, и все такие, ну вот так вот, да, вот так вот. Поэтому я, конечно, автомат Калашникова очень люблю и считаю, что он не то, что не устарел, да, я вот, ну, это, когда, если изобретут лазерные мечи, вот, и какие-нибудь там бластеры, тогда, может быть, уже можно будет о чем говорить. А так это замечательное оружие, и главное, конечно, это его надежность, и мне приходилось очень, вот, в статье про Сомали, я сделаю, наверное, дополнительную, когда мне попался в Сомали автомат 52-го года. Или когда мне в Афганистане попался автомат то ли 49-го, то ли 50-го года. И он чудесно работал. Я когда сказал парням в Афганистане, что это такое, и вообще, что это реликвия, они такие все глазки забегали, так.
Надо продавать. На Авито
выставили. Да, ну вот продать оказалось... Я так думаю, некуда, но если еще когда-нибудь там окажусь, то посмотрим. Вот, поэтому, в общем-то, конечно, главное, я говорю, учиться на чужих ошибках.
Спасибо огромное. Очень интересно, познавательно.
Ну, честно скажу, на мой взгляд, я многое упустил, про многое не сказал. Но, на мой взгляд, должно дать каждому, кто этим вопросом интересуется, такой пинок самостоятельно изучать этот вопрос. Потому что литературы очень много, отчеты все эти в оригинале есть. И, как говорится, если я где-то был неправ, то пишите в комментариях. Но я надеюсь, что вроде как нигде не ошибся.
Супер. Но все равно по результатам твоего рассказа я скажу словами моего старшего сына. Я голосую за Калашников. Спасибо тебе огромное.
Большое.
Приходи к нам еще обязательно. Я думаю, что ролик с твоим участием наберет 1 000 000 просмотров обязательно. Дорогие друзья, смотрите наш ролик. Читайте статьи уважаемого Владимира. Смотрите ролики. У него прекрасные ролики на YouTube, великолепные. Жаль, что нельзя купить вот продукцию концерна Калашников практически вот в каждом ларьке в нашей стране. Но, так сказать, будем поддерживать хотя бы вот так вот. Просмотром роликов, чтением статей. Спасибо.
Да. Счастливо.
Удачи.
Спасибо, уважаемые зрители.
До новых встреч.